провести точную диагностику и вернуть зрение. Важная задача, которая по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели телеканала «Медиаметрикс». В прямом эфире программа «Герой будущего времени». С вами Наэлина Сиплаева. Сегодня у меня в гостях чемпион Советского Союза, чемпион СССР, мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина, советник первого вице-президента Федерации хоккея России, бизнесмен Эдуард Субыч. Здравствуйте, Эдуард Анатольевич.
Здравствуйте, добрый день, дорогие радиослушатели.
И телезрители.
И телезрители.
Сегодня наша тема будет посвящена спорту. Спорт вчера и сегодня. Мы поговорим и побеседуем о программе подготовки юных спортсменов, поговорим о программе «Красная машина», поговорим, как развивается спорт, и хотелось бы от вас узнать, как представителя Федерации хоккея, как развивается детский спорт у нас в стране. Ну, естественно, первый уже по традиции вопрос у нас автобиографический. Я бы хотела узнать, как вы стали заниматься таким, ну скажем, экстремальным видом спорта, и кто первый вас отдал на такую бесстрашную тренировку?
Очень хороший вопрос для спортсменов, которые всю жизнь отдали своему любимому виду спорта. По традиции, в наши времена в Советском Союзе была, как сказать, приход твой в спорт был очень необычный. Обычно спортсмены, которые заканчивали спорт, получали образование, приезжали по месту жительства и просто приходили в школы, встречались с детьми и приглашали их на отдельные виды спорта. Так в моей детской карьере, можно сказать, я прошел через хоккей, через футбол, через дзюдо, через плавание, различные виды спорта, плюс какие-то уличные виды спорта при местных клубах. И вот так случилось, что когда я учился в 4 классе, пришел тренер по прыжкам на лыжах с трамплина, рассказал нам всю историю этого вида спорта, пригласил на трамплин, на горку «Николаевская сопка» называется, в Красноярске на левом берегу.
О, сибиряк.
Сибиряк, да, коренной сибиряк. И мы всем классом, можно сказать, все мальчики, тогда девочки еще не занимались этим страшным видом спорта, пришли на трамплин, записались, хотя мама меня предупреждала: сходи, посмотри, но не вздумай записываться. Все, конечно, боялись, да, такой скоростной, тяжелый вид спорта со стороны, хотя он на самом деле очень красивый и легкий, мое мнение. Ну и как положено пацанам-сорванцам, да, мы пришли, все записались, получили лыжи и приступили к тренировкам. Вот так началась моя спортивная карьера в прыжках на лыжах с трамплина.
А потом?
Потом, как говорят в рекламе, дальше больше. Тренируемся, катаемся просто на лыжах, потом тренер строит один трамплин, потом чуть побольше, побольше, побольше.
Да,
и начинается соревнование.
Не было баз тогда?
Нет, базы были определенные трамплины, сделанные уже там по геометрии, да, 5-метровый, 10-метровый, 15-метровый, 40-метровый, 70-метровый, 90-метровый. Вот я сейчас рассказал про базу, которая была при мне в Советском Союзе. Вот, к примеру, сейчас ни одного трамплина там нет.
Почему?
Так случилось, что город Красноярск, Красноярский край, при подготовке к универсиаде 2019 решили отказаться от трамплинов и там построили большую базу для фристайла. Хотя губернатор, товарищ УС, обещал обязательно построить детские трамплины до конца этого года. Очень будем надеяться, что это не пустые слова, да, и все-таки вид спорта, который до сих пор жив, детско-юношеская школа существует, неплохие результаты показывают девочки-двоеборки, выиграв медали на чемпионате России и на европейских соревнованиях, чем мы на самом деле гордимся, но пока без собственных трамплинов.
А у нас вообще много трамплинов по России, вот таких баз для занятий этого вида спорта?
Если вернуться в Советский Союз, почти в каждом большом городе были трамплины, ну, начиная Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Свердловск, Нижний Тагил, Красноярск, Томск, Южный Сахалинск, Братск, Пермь. Очень много. Из всех этих баз осталось всего немного. Построили Сочи олимпийскую базу отличную.
Здесь у нас
перестроили Нижний Тагил и город Чайковский, Пермский край. Такие три глобальные, хорошие, современные.
А в Москве у нас база по биатлону,
в Москве, на Воробьевых горах, находится один из старейших трамплинов мира. Построен был в 1952 году. На нем проходили очень много и внутренних соревнований, и международных. Собиралось народу тысячи и тысячи. Есть фотографии черно-белые, где все Воробьевы горы усыпаны болельщиками, любителями лыжных видов спорта. И, к сожалению, этот трамплин попал под реконструкцию, потом его снесли, и власти Москвы также обещали и обязуются построить новый современный трамплин. И если это случится, то трамплин, я видел дизайн, он очень красивый с точки зрения...
Но уже есть дизайн, да? Хотя бы уже что-то...
Нет, уже ведутся уже работы строительные, все изыскательные работы были проведены.
Значит, должны достроить.
Да, и по идее 19-й год, если мы получим такой красивый трамплин в центре Москвы. Ну, к примеру, что ни в одной столице мира нет трамплинов. Это уже как бы считается такое необычное и юник место.
Ну, тем плюс... более горы очень красивое само место.
Воробьевы горы — такая у нас площадка спортивная, да, с высоты птичьего полета ты можешь наблюдать и на Лужники, и на Кремль. Ну, вообще для москвичей историческое место для спорта, где всегда люди гуляли, выходили на лыжах, просто дышали воздухом, там огромная парковая зеленая зона.
Ну, расскажите тогда, наверное, про первые соревнования. Какие были первые победы? И какие были чувства?
Ну, вот интересно, да, вот, кстати, вот такие вещи рассказать для детей, потому что есть детишки, которые приходят, не показывают результат, да, им становится это неинтересно. Начинают скучать и меняют виды спорта, и не добившись каких-то результатов. Поэтому на себе могу сказать, что первые мои результаты в спорте были, ну, можно сказать, не очень.
Не очень.
Первые соревнования, которые я проходил, я был, занимал там 10-е, 12-е, 15-е места. Но с другой стороны, это хороший стимул для того, чтобы расти, думать об этом, ставить цели, задачи и их выполнять.
Вы не разочаровывались?
Нет, я всю жизнь, наверное, соревнуюсь в разных видах спорта, и вот с детства меня привили, наверное, это качество победы.
Борис.
Победы, да. И хотел бы еще сказать, что вот в те советские времена, конечно, в любом виде спорта, независимо от прыжков на лыжи, трамплина, с экипировкой спортивной были проблемы. И чтобы получить качественную, хорошую, профессиональную экипировку, да, нужно было работать, нужно было занимать призовые места, нужно быть всегда на плаву.
Чтобы лыжи
и
были
чтобы,
хорошие.
Конечно, да. И вот мы прошли через все это, через деревянные лыжи, через старые некрасивые лыжи, ботинки были старые, поношенные после спортсменов, которые занимались еще там 20 лет назад. О шлеме можно было не мечтать вообще, да, это было просто что-то, послание от Бога. Очки, это выглядело как будто просто... с фэшн-тиви только можно было получить. И со временем, да, мы получали экипировку, ну, даже как-то стимулировали тренера на соревнованиях. Занимаешь там третье место, типа, тебе дадут новые ботинки. Ты об этом думаешь, спишь, мечтаешь, просыпаешься, идешь, выигрываешь. И со временем так получилось, что мальчишки, которые выигрывали, им стало это неинтересно. Кто-то пошел в сторону учебы, кто-то просто испугался. И со временем из моего класса я остался один. Немножко вы забежали вперед, но теоретически страшный вид спорта, травматичный. Но за всю мою прыжковую карьеру ни одной травмы я не получил. Ну, можно сказать, серьезная. Ни переломов, ни серьезных повреждений не было. А футбол, наша любимая русская игра, превратила меня сразу быстренько...
Хромой.
Не хромой, не инвалида, но Первую травму я получил в футболе, давайте так сказать.
Ого, вроде бы, да?
Ну да, вроде бы красивый, спокойный вид спорта, да, причем без бегаешь столкновений, по земле, без бегаешь. Всего, да, да, да. Бутсы, земля, сцепление, неприятный поворот,
значит, и все. Значит, ваш вид спорта, прыжки на лыжи с трамплина, более безопасный оказался для вас, чем футбол?
Ну, исторически, скорее всего, да.
Ну и получается, что вы один остались из класса, это уже был какой класс? Уже все как-то...
Ну, в течение года, я думаю, в течение года как-то все так разбежались, да? Да, да.
Наверное, сложно, видимо, было. Почему вот как-то вроде бы все записались и остались вы один?
Ну, всегда интерес проявляется к чему-то очень быстро и мгновенно, а со временем, когда осмысливаешь, тебе это интересно или нет, приходят какие-то другие мысли, идеи. Для меня было, наверное... Именно что меня захватывало, это скорость и высота полета. До того, как я попал в этот вид спорта, просто мальчишками хулиганили, гуляли по разным далеким местам, удаленных от дома, где родители обычно говорят, дальше там километры не уходить, да, а если нам поставили планку, это значит, что мы должны как минимум...
Именно оттуда добраться.
Да, да, и поставить рекорд. И вот я видел ребят, которые у меня на глазах, стартовали, разгонялись и пролетали такое огромное количество метров, там под 100 метров. Просто вдохновило, и когда так случилось, что тренер пришел, да, это просто мне показалось, что это подарок судьбы.
Мечта исполнилась.
Да.
Это, получается, пятый класс, вы остались один, и как дальше все происходило?
Знаете, интересное время спортивное, да, ты тренируешься, у тебя соревнования там каждые выходные, потом... Начались первые выездные соревнования. Ты об этом думаешь, ты готовишься, получаешь специальные какие-то там наставления от тренера. И моя первая поездка из далекого сибирского города получилась через Москву в Калугу. И Москва, конечно, меня покорила своей красотой, размахом, Новый Арбат.
Мы прогулялись, да?
Мы прогулялись, да, причем мы недавно вспоминали с друзьями, когда я был на университете в Красноярске, я собрал своих друзей, спортсменов, одноклассников, однокурсников по военному училищу, родственников, ну, такая была хорошая компания, можно было вспомнить вот это, и вспомнили как раз момент такой толстой шубе, в шапке, ушанке, кроличей, в валенках, мы гуляли по Москве, да. Меня заинтересовал очень магазин «Березка», который был очень красивый, снаружи и с охранником перед дверью. И я вот почему-то так решил, что у нас везде свободный вход. И тут меня предупредили: так, вы куда собрались? Этот магазин называется «Березка». У вас чеки есть? Там, что такое чеки? Как? Почему? Я же в Советском Союзе, у меня только рубли. Извините, вам не сюда. Это было мое первое посещение иностранного магазина.
Интересно.
Потом мы переехали в Калугу, да, это были первые соревнования, ребята со всей стороны приехали.
Это вам тогда, сколько, получается, было лет 12?
Это год, наверное, 83-82, ну да, лет 12-13, как раз сколько моему сыну сейчас.
Ну уже такой, уже сознательный возраст вполне уже ты понимаешь.
Ну серьезные соревнования, это такие всесоюзные были соревнования, со всех регионов ребята приехали, я думаю, что
ну, и какое место
в те времена 120-150 человек приезжали на соревнования. Место, сейчас не помню, наверное, не самое лучшее,
но
главное
равно.
Участие, да, и приехать так далеко от своей родины и быть в гуще событий. Вот эти соревнования как раз натолкнули, да, что нужно больше работать, больше тренироваться, слушать тренера, выполнять его задания, приказания, и только так ты можешь добиться успеха. И готовишься к следующим соревнованиям, которые идут по сезону.
Да, вот хотела бы, вы говорили про то, что каждое соревнование, оно у вас всегда, так скажем, ну, напутствовало на новые победы, чтобы больше лучшие места занимать. А не было такого вот какого-то разочарования внутреннего, что вот ну не получилось, вот, или нет, или все-таки вот только вперед?
Ну, поражения всегда и расстраивают, и делают тебя... несчастливым на какой-то момент, да, но самое главное об этом думать, выявить ошибки, проанализировать то, что случилось, и идти вперед. Ну, есть такое правильное выражение: без победы, без поражения нет победы. Даже большие чемпионы, великие спортсмены периодически проигрывают. Ну, особенно это видно в теннисе, да, там они играют.
Кстати, ваш сын занимается теннисом или это просто любительский?
Да, мой сынуля Дима Субач, к сожалению, живет не в нашей стране, а живет он в Словении, в городе Порторожи, на берегу Адриатического моря. И до гор там далековато. И пока он еще жил в Москве, на самом деле мы его приучили к таким видам спорта, как гимнастика, футбол и чуть-чуть было тенниса. И очень было интересно заметить его хорошие перспективы в гимнастике. Он так далеко пошел, что, приехав в Словению, выиграл там все соревнования, которые были и в городе, и в стране. И когда ему было 10 лет, ему даже запретили выступать на соревнованиях в одиночном разряде, потому что у него был российский паспорт. Опять же, включилась политика, кто-то из родителей нажаловался. И разрешили выступать только в командных соревнованиях. Ну, для ребенка, на самом деле, это такая трагедия. Он плакал, он уже не понимает, а почему, а что и как после таких побед.
Конечно, тем более 10
лет. И вот несколько, пару лет назад, наверное, год назад, это все было параллельно развитие и теннис, и гимнастика. И сейчас с гимнастикой мы закончили. Достаточно он получил оттуда плюсов. Вот эти все агропатические движения, растяжка, пластика. Я думаю, поможет ему в будущем не только в теннисе вообще. Да.
Ну и мышечные развития все-таки это большое.
Ну и он сейчас уже пошел в рост. Гимнастика, вы знаете, такой вид спорта все-таки, если профессионально заниматься. Почему-то наши великие большие спортсмены невысокого роста, но очень мощные.
Да, огромными... хотя вроде бы все время прыгают.
Не, ну то, чтобы совершать такие серьезные кувырки, кульбиты и сальто, да, все-таки нужно быть невысоким ростом. У нас большой пример. Это есть в спортивной гимнастике среди девчонок, самых маленьких, да, вот Света Хоркина, она всегда была выше на голову. И ее всегда задвигали, там сборы не хотели брать, а она показала, доказала, что она все-таки лучше, она была сильная и принесла золотую медаль по гимнастике.
Сильнее. Намного сложнее, мне кажется, с высоким ростом. Это намного сложнее.
Да. Ну, если вернуться в прыжки с трамплина, да, в те времена, там, 80-90-е годы, прыжки с трамплина были такой мощный атлетический вид спорта, лидировали всегда норвежцы. Ребята под 1,90 м, атлетичные, огромные. Ну,
у вас тоже рост высокий, сколько?
1,88 м сейчас.
Мне кажется, вы норвежцам там не уступали.
Вот как раз в те времена, да, мы были все такие. А сейчас, как вы знаете, да, все прыгуны небольшого роста. Небольшой. Есть определенные сокращения по весу, поэтому их очень серьезно гоняют тренеры, чтобы держать вес. Штрафные санкции, если избыток веса.
Я думала, что это только санкции, в спорте, если... там, тэквондо, где они держат вес для того, чтобы на весовой категории меньше выступать.
Ну, в каждых видах спорта правила не меняются, а, наверное, дополняются ежегодно. Каждый год что-нибудь изменяется, добавляется. Прыжки с трамплина – такой тонкий вид спорта, что там то меняют длину лыж, то ширину лыж, то одни шлемы, то другие. Все, разговоры ведут о безопасности. Когда идет речь о безопасности, конечно, никакие уже деньги не считаются. Да, главное – безопасность. Комбинезоны стали очень тонкие. Раньше, в свое время, у нас были, как, можно сказать, надувные. Ты вылетаешь, в воздухе прям паришь, как птица. Для тренировок это прям чувство нереальное. А вот на соревнованиях сейчас это все сократили. Получается, полет невысокий, как в старые времена, а такой параллельно горе. С точки зрения безопасности это идеально.
Но не полетаешь, как птица, да?
Ну, на большой скорости полетаешь. У нас есть большие трамплины полетные в Норвегии и в Словении.
Сегодня первое место в вашем виде спорта кто занимает? Ну, какая страна в мире?
Есть, очень сложно сейчас сказать. У нас есть очень сильный поляк, есть очень сильный австриец, есть парочка норвежцев. Вот эти лыжные
лидеры. А Россия на каком месте?
Евгений Климов в этом году в начале сезона выиграл первый этап Кубка мира в Норвегии, чем обеспокоил и затряс весь лыжный спорт. Это было здорово в начале сезона показать такой результат. И я могу сказать, что в течение там, недели-двух, да, людей, которые не знали этот вид спорта, что он из себя
представляет,
да.
Конечно, нас больше
видели меня на улице и поздравляли. Они знали, что я прыгун. И это было очень приятно. Радовались все. Он выступал за Московскую область и Пермский край. И, конечно, там ребята из спорта, из этих областей, которые меня встречали, они прямо радовались. Ну, реально, результат. Давно не были мы на пьедестале, уже бывали, а вот именно выиграть. И в начале сезона, и сразу поставили цели такие: ой, Женя должен сейчас выиграть все подряд. Ну, конечно, он по сезону выступил неплохо. 7-й, 3-й, 10-й, 15-й. Очень сложно держать планку на первом месте.
С учетом того, что у нас всего 3 хорошие базы. По факту.
Ну, это да, это один.
Спорта все равно не на высоком уровне. Вот,
ну,
что?
Самый главный фактор – это, конечно, детские школы. Да. Чем больше детских школ, чем больше…
А сегодня
больше
сколько у нас хотя бы приблизительно детских школ?
В прыжках с трамплином?
Да.
У нас задействовано сейчас 17 регионов. Из этих 17 регионов, я думаю, что в половине, наверное, детские школы были более-менее развиты и с хорошей, можно сказать, инфраструктурой и экипировкой.
Ну,
а в некоторых просто нет.
Сегодня
в Томске, в Красноярске школы существуют, нет трамплинов. В Томске нет ни трамплинов, ни школы. Питерская база очень хорошая, школа есть, количество занимающихся много. Трамплинов нет, но стоит в Питере, в нашей северной столице, стоит кочерга такая ржавая, которую не могут ни переделать, ни доделать. Маленький трамплин есть, там 20-40 метров. Для тренировки это хорошо, а для развития, для соревнований они уже маловаты.
Мы вернемся опять к вашей биографии. Я хочу узнать, как вы стали чемпионом Советского Союза. Все-таки в советское время и развитие спорта было намного выше, да, я так понимаю, чем сегодня. И ребят намного больше конкурентов.
Вы знаете, очень важно. В детстве попасть, может быть, как сказать, в хорошее русло или в хорошие руки, или в хорошую струю. Очень было много обществ в нашей стране, такие, которые сейчас объединили в профсоюзы.
Mm-hmm.
Вот сейчас, на данный момент, у нас есть профсоюзы, есть «Динамо», есть ЦСКА. Даже «Спартак» был сейчас в профсоюзах. А в наше время это был «Локомотив», «Спартак», «Зенит», «Буревестник». Разные общества, где развивали различные виды спорта. И вот моя карьера началась в «Буревестнике». Тренер из Москвы, Юрий Васильевич Кучеров, видно, заметил что-то во мне интересное с точки зрения развития и показывания результатов. И он меня пригласил в Центральный совет «Буревестника». Это уже было такое хорошее.
Это уже вы переехали в Москву?
Нет, это все в Красноярске. Да. И просто ребята приезжают на сбор, это наш был первый выезд, ребята приехали, вот я был из Красноярска, из Новосибирска, из Пермского края, из Питера, из Москвы. Такая уже небольшая сборная называлась «Центральный совет «Буревестник». Мы гордились своим названием, мы гордились своей сборной. Из Нижнего Новгорода хорошие были ребята, всегда у нас так сильная база была, там спортсмены. А после того, как мы тренировались, показали там отличный результат на уровне своего общества, нас пригласили в молодежную сборную команды СССР.
Угу.
Это уже такой следующий этап, да. И
довольно такой
молодежной команды
этап.
Чемпионата СССР, у молодежной команды СССР, да, есть уже другие задачи: выявить одних сильнейших в стране и отправить их там на европейские, детские, мировые соревнования. И у нас уже был план, это поехать на чемпионат мира, поехать за границу, представить свою страну в лучшем виде. И в 85-м году, ну, я еще вернусь чуть назад, у нас проходил первенство СССР, это среди юниоров и юношей обычно, а чемпионат СССР это среди взрослых. И соревнования, была очень хорошая база в Кировске, где тоже сейчас трамплинов, кстати, нет, Мурманская область. хорошая база сейчас сделали для горных лыж и фристайла, и сноуборда, а с трамплинами сейчас там проблемы. Ну, неважно. И вот для меня это, конечно, запомнилось на всю жизнь, когда там собрались самые-самые сильные и взрослые, и юноши, и юниоры, и дети, вот прям на одной базе, ты когда смотришь, рядом прям мимо тебя проходят великие, которых ты собирал в свое время газетные вырезки и фотографии. Вот с чем это хорошо, что сейчас дети совсем не обращают внимания, так много всего, интернет, телевидение и радио, и журналы. А мы собирали, да, мы гордились своими чемпионами, мы гордились чемпионами мировыми. И вот быть в такой атмосфере, я когда выступал на первенстве СССР, ну, конечно, я боролся за первое место, но никогда ты не знаешь, какое ты место займешь. Так случилось, что я выиграл первенство СССР, 1985 год. Моя первая такая серьезная победа.
А какие были ощущения?
Ощущения странные.
Осознание было, осознание, что вот я сам сильный или нет?
Сложно сейчас, наверное, вспомнить, но чувство радости и гордости за себя и за свой регион. Я очень гордился, что я был именно красноярский. Все пацаны всегда свой регион почему-то прославляли, прям вспоминали исторические данные или экономические регионы, и у нас прям была борьба. И с 85 года сразу наши результаты пошли в гору. Следующий этап — это нас взяли уже в основной состав сборной команды СССР, и началась подготовка к Олимпийским играм в Калгари, 88 год. В команде у нас было 12 человек. Это здорово, что в команде было представлено там большинство регионов большой, огромной страны. У нас было 3 казаха, 3 представителя Нижнего Новгорода и ребята вот из разных. Один был из Грузии, из Беларуси, из Украины.
А само отношение в то время, так скажем, к СССР чувствовалось, вот, что вот самая великая держава приехала?
Чувствовалось нереально. Чтобы получить заграничный паспорт, мы проходили через собрание ВЛКСМ, собрание КПСС, получение разрешения и подписи на выезд за границу. И когда ты попадаешь за границу, ты понимаешь, что это ты приехал, да, ты приехал из огромной страны. Гордость разрывала слова, которые были написаны у нас на груди СССР. И герб на стороне сердца. Это что-то вселяло в тебя такую мощь и могущество. Единственное, что в те времена запрещали нам общение с иностранными гражданами и спортсменами. Но это очень странно, потому что мы вроде выступаем на одних спортивных...
У нас же закрытая страна была, закрытый профиль у страны.
И мы поставили определенные подписи, что можно делать за границей, что нельзя.
И что, например, нельзя было делать спортсмену за границей?
Нельзя было разговаривать с иностранными гражданами, включая спортсменов. А мы с ними стоим на трамплине и до, и после, да, или там, например, какие-то...
Они, наверное, на вас смотрели, как на дикарей, которые не разговаривают.
Ну, мы кучковали своей команды, на самом деле нам было достаточно, чтобы быть вместе. Я помню первый выезд на чемпионат мира среди юниоров, как раз тогда Елена Вельбе, наша прославленная лыжница, многократная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, действующая президент Федерации лыжных гонок. Вот она как раз в 87 году в Италии там покорила всю Италию. И, честно говоря, из-за нее весь этот регион итальянский, ну и вся, наверное, Италия, они
все были за
все
вас.
Были, да, за нас, даже вот нас встречали и нас поздравляли с успехом лыжных гонок, с успехом Елены Вельбе. Ну, это было здорово, на самом деле, да. Да, это наша девочка, это наша гордость, да. Тем более она жила в соседнем номере.
Ну, а какое вы место тогда заняли вообще на соревнованиях? Как прошли соревнования? И, наверное, все-таки уже перейдем, уже мало времени остается, хотелось бы перейти уже к работе. То, чем вы сегодня занимаетесь?
Вот. Мы закончим соревнования?
Да, соревнования.
Ну да, на чемпионате мира, конечно, лыжники выиграли все, прыгуны у нас всегда чуть-чуть отставали. Я помню, там где-то 15-18 место, это 87 год, юниорский чемпионат мира. Но самое главное, что следующий год были Олимпийские игры в Калгари. Для любого спортсмена это цель, это гора, куда они стремятся. И ценность участие на Олимпийских играх – это уже огромное. А если еще и выиграть медаль, то это запоминается на всю жизнь и попадаешь в историю. И так случилось, что за месяц до Олимпийских игр в Калгари я выиграл чемпионат СССР в Сколе на Украине, нашей братской стране. И завоевав эту путевку, поехал как чемпион СССР на Олимпийские игры. Потому что обычно там есть закулуарные такие
связи. Давайте перейдем, осталось, потому что 5 минут. Я бы хотела поговорить о вашей работе в Федерации хоккея «Россия». Ну, естественно, о подготовке юных спортсменов. Мы не так давно обсуждали эту тему, да, подготовки юных спортсменов. «Красная машина», которую вице-президент Роман Эртенберг прописывал, ну, такую целостную, скажем, программу подготовки юных хоккеистов. Что сегодня добавилось и как она сегодня выглядит, как подготавливают юных спортсменов? Как вы помогаете?
Ну, здорово, что Роман Борисович Эртенберг влился в команду Федерации хоккея России на посту первого вице-президента. Свежий ум, молодой, образованный, с огромной историей в смысле и бизнеса, и экономики, и спортсменом. Он,
кстати, сам неплохо играет в хоккей. Бизнесмен, мы тоже про это должны проговорить.
И пару лет назад уже было выпущено, работали на самом деле очень долго, я так понимаю, года 4 или 5, над программой развития юных хоккеистов. И вот эта программа была представлена в СМИ 2 года назад, но там по определенному возрасту, там от 12 до 14, с 14 до 16. Эта программа была собрана со всего мира. Вы понимаете, да, что США и Канада – такие две хоккейные державы, на которую мы всегда и равняемся, и боремся. У нас есть своя школа, у них своя школа, а также были собраны разработки развития хоккеистов и Швеции, и Финляндии. Вот эта вся общая информация была аккумулирована в одну такую огромную программу.
Но сегодня уже детские школы внедрили, да?
Да, да, внедрили во все детские школы. Есть установка, у тренеров уже есть с чем работать материал, да, нет такого, что я хочу так, и я хочу так. И в этом году еще дополнена эта программа, вышла с 8 до 10 и с 6 до 8 лет. О, это хороший такой, на самом деле, документ, да, от кого-то, от чего ты можешь оттолкнуться. И понимаешь, да, что это реально научная проработанная программа, и она даст результат, она обязательно даст. Самое главное, что у нас еще строятся катки. И последующие там 10 лет это должно построиться
более 70 катков. А программа уже для более профессиональных спортсменов, там МХЛ, да, вот, подготовки, она будет расширяться уже вот больше? Или пока?
Ну, если вы слышали, что Владимир Владимирович Путин буквально пару дней назад с премьер-министром Швеции, обсуждая арктические проблемы развития северного региона, задал такой вопрос, а когда будет шведская команда в нашей континентальной хоккейной лиге? Хороший был вопрос. Поймал наш президент его сразу на крючок, и премьер-министр ничего не мог сказать, как-то обязательно будем в ближайшее время думать так, чтобы шведская команда была в нашей континентальной хоккейной лиге. Уже есть, вы знаете, китайцы, и латвийцы, и финны, словаки.
Да. Осталось только Швецию добавить, да? Хочется поговорить, когда вы начали заниматься любительским хоккеем и про бизнес. У вас тоже же ведь бизнес таким, у вас туристическая компания, но направлен все равно на спорт. Почему именно такое направление?
По завершению моей спортивной карьеры нужно было пристраиваться в жизни, чем-то заниматься, и так случилось.
Вы переехали в Москву уже после завершения карьеры.
Ну, у меня чуть длинная история. Мне пришлось уехать, позаниматься и пожить в Соединенных Штатах Америки, где я потренировался, повыступал за местный клуб, даже потренировал детей. Получил очень хороший экспириенс, на самом деле, изучил очень хорошо язык, пожил, да. Ну, там просто приходилось делать то, что нужно. Все-таки ты в далекой стране, и на чужбине это не так просто выживать. И когда вернулся уже из Америки,
скажите, нам уже
в России лучше, я вижу, что очень много, которые уезжают, они возвращаются. Есть хороший момент, когда зарабатывают деньги там, но приезжают сюда, потому что, знаете, друзья, родственники, сердце, мама, сердце. Папа, сердце, да, вот это все, что ты видишь на улице, вокруг себя, да, это все-таки твоя родина, речь, да, речь. Ну, все, воздух, даже мухи, они тоже родные.
Родные.
Да. И я стал заниматься туристическим бизнесом, и этот бизнес, ну, он такой есть, ну, их даже объединяет, туризм и спорт, да. Поэтому, чтобы компания жила, стали делать спортивные выездные туры, связанные с теннисом, с футболом, с гольфом, с хоккеем. Сейчас мы едем в Сочи. Да, чемпионат мира среди артистов.
Про
да.
теннис и гольф. Вы знаете, хотела бы, чтобы вы рассказали про команду, где вы играете. Да, это знаменитая команда и моя любимая команда. Команда артистов хоккейная, которая участвует в любительском турнире, да, «Комар». Как вы туда попали и как, когда началась ваша тесная дружба?
Отличная команда «Комар», команда артистов. Это перевод,
причем они
да.
играют очень хорошо, отлично.
И команда сплоченная, команда уже существует уже много лет. Я туда валился буквально год назад. Давно меня звали, но все не получалось. И тут все-таки Марат Башаров настоял, затащил к себе на спектакль, и после спектакля мы поехали играть в хоккей. Вот с этого момента мое общение и участие в этой команде такое стопроцентное. Все друг другу помогают, ребята отличные, команда там просто наперечет. Ну, если я сказал, что там Марат Башаров играет, да, там Сергей Крестовский из Ума Турман, Андреев Кирилл из Иванушек, Рыжий просто приезжает поболеть, посвистеть. Сергей Комаров, Оскар Кучера, Андрей Соколов. Когда одевает хоккейную форму, вы посмотрите на него. Это такая глыба, что туда шайба не проскочит. Очень хорошая была идея, что организовать вот известных людей, спортсменов искусства в одну команду. И эта команда тренируется два раза в неделю в Москве и переезжает периодически на соревнования, которые проходят по
стране.
Я знаю,
что сейчас Сочи будет уже такое международное, да? Международное соревнование артистов. Да, и «Комар» будет играть с другими артистами других стран.
Да, это здорово, что так
есть?
В составе есть, под 19 номером. Смотрите, мой любимый номер, Алексей Яшин в свое время играл под этим номером в НХЛ. Команда вылетает 14 числа, почти на неделю. Представители будут США, Канады, Франции, Англии, Германии. И ожидается Ди Каприо и другие голливудские
актеры. Я помню, когда
актеры.
Они все договаривались вот в этом моменте строения. Я так обрадовалась, что все-таки все сошлось.
Очень, да, здорово, что наконец-то эта мечта сбылась. Да, и посмотрим, как будут наполняться стадионы даже на любительском хоккее. Я знаю, что Владимир Владимирович Путин будет в это время в Сочи, и очень надеемся, что он
придет
и поддержит
его команды, поэтому
планируется матч, да, и поиграть с первым человеком нашей страны, это всегда здорово.
Спасибо вам большое. У нас уже вышло эфирное время. Я благодарю вас за наш очень интересный и захватывающий на самом деле эфир. Очень много полезной информации от вас мы услышали. Я благодарю наших зрителей и слушателей, что были с нами. Мы с вами прощаемся, встретимся на следующей неделе. До свидания.